Всем привет, это проект «Прошлое», меня зовут Михаил Родин, мы здесь рассказываем нам о новостях исторической науки и различных исторических проектов. Именно поэтому проект «Прошлое» сейчас выходит достаточно редко, потому что все ученые или уехали в поля, начали там копать, а мы вместе с ними с проектом «Дневная поверхность» и видеоблог Института археологии РАН, или принимают экзамены в институтах, поэтому никаких особых новостей не происходит. Но сегодня у нас важное событие, запускается еще один исторический проект авторства Павла Сапожникова, который у нас в гостях. Он называется «Городецкое гульбище. Август 21 года».
1621 года.
1621 года. Вот сегодня об этом проекте мы и поговорим. И первый вопрос, естественно, простой. Можешь вкратце концепцию описать этого проекта?
Она основана на том, что проект у нас будет длиться целый месяц. Нам показалось это очень интересным экспериментом в плане формата. То есть мы хотели сделать именно не фестиваль, а какой-то более растянутый во времени формат, потому что в течение месяца даже достаточно примитивные средневековые все еще технологии того времени, они могут дать какие-то свои результаты, за которыми можно понаблюдать. Мы придумали, на мой взгляд, интересную концепцию, которая показывает Россию первой четверти 17 века, постсмутные времена, очень такое драматическое и интересное время, когда страна восстанавливалась, собственно, после смуты. В то время была довольно нормальная практика, когда различным представителям сынов боярских по местным конникам выдавали различные земельные наделы в благодарность за службу. И по нашей легенде один из таких, собственно, помещиков получает в дарственную от государя земельный участок, приезжает на него и пытается с ним разобраться и что-то сделать. Начать зарабатывать с помощью него деньги, восстановить строение, привлечь туда людей, мастеровых, поднять сельское хозяйство и так далее. То есть во многом концепт заключается в том, что мы хотим показать 17 век не с военной точки зрения, как это бывает обычно, а с точки зрения взаимоотношений людей, экономики и вот вообще банального быта.
То есть это такое историческое реалити-шоу. Ну, то есть вы там будете совершать какие-то действия, будут идти какие-то процессы, за которыми может понаблюдать рядовой, скажем так, посетитель. А вот с точки зрения посетителя, как это все будет организовано, как это будет устроено?
Любой человек сможет приехать в течение всего месяца на этот эксперимент и приехать не один раз, потому что это на самом деле имеет смысл, ибо в начале, в середине и в конце проект будет отличаться. Мы хотим ввести некий аналог системы KPI для различных ремесленников и людей, которые будут жить в этой усадьбе. Нам кажется, что это очень интересно, и когда перед людьми будут стоять какие-то конкретные задачи того, что им нужно будет успеть сделать или произвести за месяц какое-то количество единиц продукции, или какую-то конкретную постройку или объект, то мне кажется, что это должно быть очень интересно. Ну, такова наша гипотеза. Вот. И любой человек сможет, собственно, не только приехать и посмотреть на все на это, но и поучаствовать. И это не... Я бы сказал, что это действительно более глубокая мысль относительно того, как обычно это позиционируется на исторических фестивалях. Прикоснись к истории, там почувствуй своими руками. У нас человек действительно сможет своими руками при желании погрузиться в историю по полной программе. То есть, например, там начать внезапно там, в какой-то день и присоединиться на несколько часов к керамическому производству кирпичей со всеми этими как бы тяготами и радостями этой, этого нехитрого дела. Для того, чтобы понять, каково людям жилось в то время ну, действительно по-настоящему. По нашим наблюдениям и опросам очень много людей действительно хотят плотнее прикоснуться к истории, участвовать в ней по-настоящему. И мы подумали, что нужно уже стараться грань между участниками некими, там, реконструкторами, которые участвуют в исторических проектах, и гостями, которые их посещают. Потому что на самом деле в данный момент времени ничего уже, кроме костюмов, эти две категории людей не разделяют, потому что есть очень талантливые, заинтересованные в чем-то гости, есть очень разочаровавшиеся и бестолковые реконструкторы. И на самом деле градировать их только по этому элементу было бы очень неправильно, и мы решили попробовать этого, собственно, и не делать.
Хорошо, то есть человек приезжает, и он может погрузиться в реальную историю. Так же, как ты делал в один в прошлом, как вы планировали в семерых в прошлом, теперь это доступно каждому. Какой фронт работы вообще? Чем там можно будет заняться? Ты упомянул керамику, да, например, производство
керамики. Да, мы хотим действительно основать на территории этой вотчины керамический завод и произвести энное количество кирпича керамического, сыродутного, впоследствии обожженного. С кирпичами история, на самом деле, очень интересная. Это дело, с одной стороны, незамысловатое, с другой стороны, очень кайфовое, потому что его, ну, просто классно производить, классно вымешивать глину в яме, в жару это охлаждает, здоровский пилинг для ног. Ну, и вообще, это очень интересный такой, не очень замысловатый труд, к которому можно подключаться. И многие люди не знают, что кирпич очень активно использовался во все времена. Там, начиная с раннего Средневековья, его производили очень массово. В том числе там, для укрепления крепостных валов, например, изнутри. То есть он действительно производился промышленно. И мы хотим попробовать сделать действительно там, пару тысяч кирпичей на протяжении этого проекта, высушить его, а потом провести еще один эксперимент по его обжигу. Полагаем, что в течение месяца кирпич из-за своих размеров и плотности не сможет полностью высохнуть, что мы прямо на проекте еще и успели его обжечь. Мы, конечно, попробуем, но я просто предполагаю, что очень большой процент брака будет из-за того, что он будет взрываться из-за влаги. Вот. Но всякие такие вот мини-исторические эксперименты, как с кирпичом или, там, например, с дранкой, мне очень интересно посмотреть, как эта дранка будет производиться не в формате эксперимента, а это очень такой массовый кровельный материал для деревянных домов на протяжении всего Средневековья и нового времени, да и до самого-самого последнего времени, до середины 20 века. Интересно посмотреть, как историческое производство этой дранки будет вообще работать. Насколько квалифицированным должен быть человек, который эту дранку будет колоть. Какова будет производительность у неквалифицированного человека. Какой в действительности вот реально нужен инструмент, а не все его обилие. Смогут ли дети колоть эту дранку, потому что не секрет, что детский труд эксплуатировался во все времена, кроме совсем уже современности. И у нас-то, в общем, весь проект, эксперимент настроен на то, чтобы дети могли в нем участвовать, ну, очень массово, то есть наравне со взрослыми, просто чуть хуже, потому что они чуть меньше, чуть слабее. Вот. И такие прикладные ремесленные эксперименты, я надеюсь, что нам удастся провести вот в целых нескольких аспектах. Например, кирпича, дранки, сбора срубов, копания разных ям, собирание мхов, там, копчение, ловля рыбы и так далее.
А насколько вообще планируется, что это будет тяжелый физический труд? Ну, я имею в виду, можно ли туда пускать детей, и человек, который приехал к вам отдохнуть, не устанет ли от такого отдыха?
Ну, у нас там нету никакого, не запланировано сейчас никакого прям каторжного труда, чтобы надо было киркой и бетон, эти цементные блоки, скажу, известняковые блоки долбить и потом носить их вручную, как в концлагерях. Нет, на самом деле вся работа у нас довольно, ну, на мой взгляд, во всяком случае, приятная и вполне себе посильная даже для детей в большинстве своем. К тому же есть много вещей, которые вообще не требуют никакой физической силы. Там, например, готовка, там, кулинария историчная, тоже огромный, очень интересный мир, который требует времени и ждет своего исследователя, который может к нам приехать и тоже в том числе к этому процессу присоединиться. Поэтому я думаю, что в любом процессе может поучаствовать любой физически подготовленный человек. Конечно, есть там какие-то исключения. Понятно, что, например, там бревна затягивать наверх сруба для того, чтобы его собирать, это занятие более сложное, чем там морковку, например, нарезать. Но, с другой стороны, при достаточном количестве людей даже малые дети с помощью веревок и такого-то слова смогут определенный груз наверх затащить. Я думаю, что все возможно. К тому же у нас, на мой взгляд, очень разумно придумано и распределено на проекте будет распределение времени. То есть мы хотим, чтобы утром люди вникали как бы в общие планы и начинали разбираться в том, что где происходит у нас на нашей площадке. А днем, собственно, до обеда они работали, помогали, вовлекались во что-то, а вечером начинали готовиться, ну, второй половине дня обедали, начинали готовиться к вечеру, что тоже требует какой-то подготовки, например, там дрова же нужно наколоть, натаскать для вечернего костра, да, чтобы у него посидеть, а вечером отдыхали. Мне кажется, у нас должен сложиться такой интересный баланс какого-то трудового пионерского лагеря.
Такой модный современный digital detox, да, когда ты можешь погрузиться в какую-то другую эпоху, поработать, отдохнуть, и как это будет все организовано, то есть что там с бытом, то есть условно это ты должен заехать на один день и вечером уехать, или где-то там можно пожить, остановиться, как там все это будет?
Ну, у нас проект, да, будет идти месяц, и там можно при желании остановиться с ночевкой на несколько дней, можно несколько дней приезжать каждый день, можно заехать несколько раз на какие-то промежутки длительное время. Мы хотим предоставлять места для палаток, которые люди смогут ставить на месте и ночевать там, чтобы присоединяться к этому действию, к атмосфере на несколько дней, а не на один.
А ты говоришь, в палатках жить. Просто интересно, как быт организован. То есть, если я с ребенком, предположим, приезжаю на несколько дней, как это?
Ну, мы, конечно, будем обеспечивать людей, которые у нас останавливаются, какими-то благами цивилизации, там, туалетами, водой, возможностью умыться, покушать в там, корчме нашей там, и так далее. То есть, ну, выжить там вполне можно будет даже, на мой взгляд, городскому человеку. Потому что тем, кто любит что-то поделать руками или куда-то выехать в какой-нибудь поход, я думаю, что условия будут вполне себе комфортные.
То есть это такой благоустроенный туристический лагерь стационарный? Ну вот по образу жизни я имею в виду.
Ну да, наверное, можно сказать и так. Только исторический.
Типа кемпинга. Хорошо. А как можно присоединиться ко всему этому? Какие форматы участия есть? То есть, ну...
На проект можно приобрести доступ. У нас есть абонементы на целый месяц, что очень удобно. То есть его можно купить и приезжать на протяжении всего месяца любое количество раз неограниченное. Хоть каждый день приезжать заново, хоть один раз приехать и остаться там на месяц, хоть на 3 дня приехать с семьей. То есть это не важно. И это формат, собственно, который мы рекомендуем для наших гостей, потому что он позволит максимально, собственно, окунуться в историю, погрузиться в нее.
Сколько это стоит?
4 000 рублей.
На весь месяц?
На весь месяц.
Хорошо. А если я хочу, например, набегами туда?
Можно на входе на этом проекте каждый день покупать билет. Он стоит 600 рублей на человека. И, собственно, проходить. То есть, если человек хочет приехать вот именно один раз, посмотреть, что там будет происходить, то можно воспользоваться таким форматом.
Правильно ли я понимаю, что такой формат позволяет еще и там что-то типа экскурсии, да, осуществлять? Ты можешь просто приехать не работать и там с группой школьников, например.
Да, конечно. Ну, формат возможен любой. Мы просто рекомендуем какие-то вещи, которые, на наш взгляд, смогут погрузить человека в историю максимально. Это отвечает на именно тот запрос, который мы получали от очень большого количества людей, что они хотят именно окунуться в историю как можно глубже. Но так-то понятно, что можно приезжать и просто наблюдать за тем, что происходит, и никто тебя не будет прибегать к тому, чтобы ты катал бревна и от зари до зари месил глину в какой-нибудь яме. Нет, ясно, что это не так. Формат взаимодействия могут быть совсем разные. Можно быть просто наблюдателем.
А если я захочу погрузиться немножко глубже, ну, то есть, предположим, я приезжаю на несколько дней, и при этом хочу, например, еще и одеться в одежду того времени, чтобы полностью прочувствовать, так сказать, погружение.
Мы вот думаем и прорабатываем над еще более глубокими историями для погружения в прошлое, про возможность предоставлять места в историчных шатрах с там сенниками, чтобы можно было прям ночевать, как люди там раньше это делали. И историю с костюмами, но пока не могу ничего еще конкретного по этому поводу сказать, потому что все это в проработке находится. Сейчас времена такие как бы нестабильные, мы столько раз уже перепридумывали весь этот концепт и всю эту историю, что работать именно над этой версией продукта начали, на самом деле, не так уж давно. Поэтому многое находится опять в проработке.
А, хорошо. А вот, предположим, если я приехал, у меня только трудовые повинности, развлечения будут, или какой-то культурный тоже отдых и информационная среда какая-то, там, лекции, не знаю, мастер-классы, что, как-то это все продумано?
Да, мы собираемся про все происходящее активно рассказывать и наглядно показывать. То есть для того, чтобы любой гость подключился к процессам, которые у нас происходят. Нам-то как раз хотелось бы, чтобы он был очень глубоко интегрирован в эту среду и конкретно понимал, зачем он это делает. То есть мы хотим как раз избавиться от понятия неких неосмысленных мастер-классов, когда ты учишься ковать гвоздь, не особо понимая, что и зачем это происходит вообще. А чтобы человек мог разобраться в цепочке взаимоотношений того, как это работало в то время, относительно того, что все, ну, все абсолютно процессы связаны. И готовка плотно связана с промыслом, а промысел с ремеслом, а ремесло там, в свою очередь, там, даже с военным делом. Потому что на этой территории каждый человек закрывал раньше какие-то свои области обязанности, и благодаря этому все комьюнити того времени, оно как-то существовало на этой территории. И поэтому, когда человек учится на нашем проекте там починять сапоги, то он должен, на мой взгляд, очень хорошо к этому моменту понимать, зачем это происходит, то есть что у какого-то другого ремесленника или промысловика эти сапоги порвались, но он не может починить их сам, потому что ему нужно заниматься профильно своим делом, и он обращается к другому ремесленнику, который профильно занимается именно этим ремеслом, и так происходит взаимоотношение вообще всего. То есть почему конкретные люди делали конкретные вещи, я надеюсь, что после нашего эксперимента станет понятно.
Угу. И тут, кстати, я хотел бы упомянуть, что так получилось, не скажу случайно, что мы на канале «Прошлое», на Ютубе, на нашем, сейчас публикуем большое количество материалов по 17 веку и создаем такую энциклопедию этого интереснейшего времени в истории нашей страны. И можно там посмотреть сначала, что называется, в теории, узнать это все о каких-то крупномасштабных явлениях, а потом туда окунуться к вам уже в детали.
Здорово, потому что 17 век, он, несмотря на то, что он очень интересный, ну и вот мне он, например, очень нравится, это же очень, ну, такая недооцененная, малоизвестная эпоха, на самом деле. Угу. Большая часть людей, они, у них есть какое-то представление о там последнем царе в виде Ивана Грозного, вернее, первого, наоборот, а потом уже сразу как-то там к Александру можно перетекать, к наполеоновским войнам. И 17 век, он вообще полностью, получается, выпадает из представления человека такого там среднего об истории, бытового. И, ну, если уж там про Минина и Пожарского потом только заговорить, то что-то всплывает такое.
Соляной бунт уже, скорее всего, вряд ли, потому что его проскакивает, да, в школе. Что-то такое. Хорошо, а вот если мы говорим о погружении в эпоху с информационной точки зрения, понятно, что ты выступаешь, скорее всего, в привычной там для тебя сфере, это как специалист по строительству, да, там по деревообработке. Кто еще участвует в проекте, что за люди и какими знаниями они обладают, готовы делиться будут?
Я сейчас не готов, наверное, перечислять каких-то конкретных персонажей.
Не всех или вообще? Ну или хотя бы давай тогда поговорим о сферах деятельности, ну то есть, которые там, то есть ты уже упоминал там строительство.
Мы на проекте планируем посвятить некоторую его часть строительству построек, причем именно прямо на самом проекте показать и рассказать о том, как рубились, собирались срубы, как на них крылись кровли, как к ним пристраивались пристройки. Это будет, я надеюсь, что очень очевидно, зачем это делается на самом проекте, потому что будет очевидно, что мастерам, которым нужно производить какие-то вещи, просто банально негде работать, и обустраивая эти мастерские, люди будут не бессмысленно, опять же, какой-то работой заниматься, а осмысленно как бы учиться ремеслу, строительству и плотницкого дела. Ко всему к этому привязано множество ремесел, без которых не обойтись в повседневной жизни. Там, например, токарное дело, придется отладить токарный станок, потому что токарные изделия, там и посуда деревянная, например, она во все времена больше встречалась именно точеная, а не резная, как это ни странно, то есть прям начиная с раннего средневековья она доминирует, как правило, во всех регионах количественно над вырезанной руками из дерева. Нам нужно будет отладить систему поварен, то есть кухонь, где будут готовить еду. И мы активно хотим привлекать людей абсолютно всех, кто захочет в этом участвовать, заранее готовиться и записываться на участие в этой теме. То есть мы будем предоставлять в какие-то конкретные дни историческую кухню на откуп каким-то командам людей, которые будут собираться и будут пробовать готовить какие-то конкретные рецепты. То есть на протяжении всех дней проекта у нас будут эксперименты в плане кулинарии, каждый раз новые. Мы будем готовить разные вещи, которые можно будет учиться готовить, нюхать, там, дегустировать и так далее. Помимо корчмы, которая будет работать постоянно, в которой можно будет там, пообедать, собственно, полноценно. А мы, да, хотим запустить кирпичный завод, про который я уже рассказывал, на котором, помимо кирпича, конечно, можно будет делать и другие гончарные изделия, там, такие как посуду или там, детские игрушки, например, потому что всякие свистульки и керамические игрушки были очень распространены в 17 веке. А я думаю, что это будет много кому интересно попробовать сделать. А мы хотим показать быт, собственно, деревни того времени с всеми прилегающими к этому сельскохозяйственными и домашними ремеслами, там, начиная от всякой резьбы ложек и ткани и штампования рисунков на этой ткани для изготовления занавесей, которые вешали в избах, заканчивая там выпечкой хлеба, помолкой муки и так далее. Мы изначально замахнулись даже на строительство мельницы, но сейчас я думаю, что не успеем мы как бы одолеть этот проект за месяц, поэтому в базовом формате на этом проекте как бы этого не будет, но, возможно, мы реализуем что-нибудь другое такое интересное. Что еще? Мы хотим запустить химическую промышленность на этой территории, потому что в 17 веке на самом деле производили довольно большое количество интересных ингредиентов. Поташ, уголь, селитру. И все это производилось, на самом деле, просто буквально не из ничего. И вот эдакий зелейный двор, как он назывался в то время, будет у нас функционировать и производить какую-то продукцию. Что, на самом деле, очень важно для такой усадьбы, потому что это способ заработать денег. Потому что эти вещи производились, продавались и пользовались спросом. А мы хотим заниматься сельским хозяйством, потому что 25 августа у нас традиционно посев озимых начинается, и нам нужно будет подготовить, запахать землю, произведя соответствующие орудия сельского хозяйства ручные и засеять озимые культуры, потому что иначе в подобной ситуации не выжило бы никакое население как бы в то время, если бы они это не сделали в конце этого года. Огородничество. Я знаю, что тема очень ярко разделяется среди всех, и многие как бы это ненавидят, а кто-то, наоборот, очень любит. Я думаю, что обработка и посадка каких-то огородов в 17 веке должна тоже вызывать у людей интерес. Мы хотим заняться разведением различных трав там на месте и разбить аптекарский огород с дегустацией различных чаев и трав и настоев. Эта тема такая тоже очень интересная, очень погранично связанная со всяким колдовством и алхимией. И, в общем, религиозное сознание людей того времени, оно работало не как сейчас, и мы как бы как раз на этой локации тоже планируем эту тему раскрыть. Вот.
Ну, хорошо. Насколько этот проект связан с предыдущими проектами, за которыми хотели бы люди следить, и которые, благодаря которым ты стал известен в этой среде? Я имею в виду «Один в прошлом», «Семеро в прошлом», и какова здесь экспериментальная составляющая, и может ли быть здесь какая-то ценность для науки, для понимания прошлого?
Прямо на том же месте, где будет проходить этот эксперимент, мы с тобой несколько лет назад сжигали дом. Я в рамках этого месяца планирую тоже эту тему развивать. Есть новые идеи в этом отношении. Помнишь, мы же хотели пытаться наращивать культурный слой.
Надо объяснить людям, что это своеобразный огненный эксперимент, как мы его называем, как он у тебя еще назывался. «Сгорел сарай, гори и хата». Это когда ребята взяли, построили полную копию новгородского сруба, 10-го века.
Да, 10-го века. Сарая 10-го века. И он у нас, собственно, был, мы его решили сжечь и успешно это сделали, позвав археологов, в частности, Серафима Шуряева, который руководителем по научной части этого эксперимента является, Марию Бронникову там и массу других людей. И мы этот дом построили, имитировали в нем наполнение историческое различными предметами, и потом подожгли, он сгорел. Расположение всех предметов из самого дома было зафиксировано и заранее разбито на квадраты. И суть этого эксперимента, она, собственно, заключается в том, чтобы посмотреть, как проходит археологизация. Потому что в археологии-то мы только находим уже имеющуюся картину и через нее интерпретируем то, как это выглядело в реальности. Но поскольку контроля над этим экспериментом, над этими процессами, в смысле, не было и нету, то чтобы убедиться в том, что это все происходит именно так, как происходит, мы решили вот попробовать воссоздать контролируемый эксперимент, то есть зафиксировать все заранее, а потом через время, когда мы это раскопаем, понять, так ли это действительно археологизировалось, как считается. Но поскольку одна постройка с единомоментно сгоревшая, это не так интересно, и в реальности там на поселениях над сгоревшими домами строили новые дома, которые тоже сгорали, и так могло происходить многие-многие века, было бы интересно поверх вот этой, собственно, археологизированной территории начать развивать культурный слой, который там находится. То есть, возможно, мы прям поставим над местом эксперимента какой-то новый двор, где будут жить люди там в костюмах, ронять какие-то вещи, терять, которые будут откладываться в слой. Просто жить жизнью, то бишь там скидывать кости в мусорную яму, бить керамику там, и так далее, все это будет снова же откладываться уже поверх совершенного пожарища в дальнейшем. Либо, например, как еще один вариант развития событий, можно еще один дом построить сверху этого пожарища и тоже потом его сжечь. Ну, это нужно просто все обсуждать с Серафимом, потому что он научный руководитель как бы этого эксперимента, а мы еще не успели с ним это сделать. Но я думаю, что в любом случае будет интересно. К тому же у нас в районе 15 числа, по-моему, день археолога, августа. Вот, и хотим сделать там какой-то интересный движняк по этому поводу. Чтобы, да.
Ну класс, то есть получается, что мы приезжаем просто развлекаться, живем своей жизнью, там, участвуем в каких-то интересных процессах, но при этом еще и становимся участниками научного эксперимента. И тот культурный слой, который мы помогаем отлагать, потом будет изучать археологи, а проект, напоминаю, планируется как долгосрочный. Он уже 2 года длится.
Да.
А Серафим хочет начать раскопки как можно позже.
Через 100 лет, как он говорит. Археология
Да-да-да.
начинается через 100 лет.
Так, хорошо. А если говорить о других каких-то краткосрочных экспериментах, которые там будут ставиться, которые, может быть, перенесены из семерых в прошлом, из тех задумок сюда. Ну вот, чтобы понять какие-то процессы и их попробовать произвести.
Как я уже сказал, я очень хочу провести, пофиксировать реальную практическую выработку очень многих вещей. Ну вот я ее рассказывал о ней на примере дранки и кирпича. К другим вещам это на самом деле тоже применимо, потому что обычно такие вещи, именно в плане исторического эксперимента, когда они проводятся, производство чего-то, они делаются очень в ограниченных количествах, и это не совсем дает нам правильную выборку. То есть колка там дранки на один дом, она условно недостаточно статистически показывает нам, как работает этот процесс, на мой взгляд. Поэтому нам нужно в ходе этого месяца этой самой дранки наколоть много-много тысяч штук, чтобы действительно понять вот механически, как бы артель производства такой вещи, там, как дранка, она как вот вообще функционирует, какая она может давать выработку, какое оптимальное количество людей должно в ней работать, какие это должны быть люди, там, какие им нужны материалы, как эти материалы влияют на качество конечного продукта, сколько эта дранка должна подсыхать или не должна подсыхать, как ее лучше хранить и складировать. И вот вообще вот эти проблемы хранения и логистики ее там на некой площадке, они вот что из себя представляют? Потому что у тебя, когда как бы там есть несколько тысяч дощечек, то внезапно оказывается, что это огромная их гора, и как-то нужно под них какие-то склады внезапно строить, стеллажи оборудовать и так далее. То есть мне вот было бы очень интересно посмотреть, как эти простые исторические процессы вот выглядят в реальности, или там касательно починки обуви, которая тоже сегодня казалась. Вот в том же Новгороде, например, есть усадьба, где найдена мастерская по замене подметок, и где их там просто в мусорной яме там несколько сотен штук отложено. Вот как вот эта вот история вообще могла работать с точки зрения обслуживания того, как эти сапоги туда приносили, откуда мастер брал кожу, как вот он сидел, работал, выкидывал их. Ну, то есть как вот в реальности вообще вот выглядели такие ремесленные процессы, проиллюстрировать и посмотреть, на мой взгляд, было бы очень интересно. И помимо того, что придумываем мы сами, а мы напридумывали уже довольно много всего, дай бог-то на самом деле это все реализовать на достойном уровне, мы также и приглашаем всех людей к сотрудничеству, кто готов как бы включиться в нашу команду и попробовать поорганизовывать и посмотреть на какие-то такие эксперименты. Поэтому это относится не только к реконструкторам, не только к ученым, а абсолютно к обычным людям. Потому что, я повторюсь, очень часто бывает, что энергии, интересы у совершенно простых людей, которые даже не сильно разбираются в таких вещах, настолько много, а желание настолько велико, что все получается.
Проект называется «Август 1621 года». Стартует он в августе. Что там дальше будет? Будет ли у него продолжение или планируется оно вообще? Или как пойдет?
Мы бы этого хотели, но пока я не могу ничего по этому поводу сказать и обещать, непонятно. Ближе к делу будет ясно.
Хорошо, тогда давай уже пользовательскую информацию совершенно прагматичного толка озвучивать. Когда можно записываться, где можно покупать доступ к этому проекту, куда звонить, куда писать и так далее?
Можно зайти, нужно зайти на наш сайт, который, наверное, мы прикрепим в описании.
Да.
Там продаются все виды билетов.
Городец.ру.
Городец.ру, да, называется сайт. Ссылка на него будет в описании. Там можно купить абонемент на одного человека, который дает право приезжать на этот эксперимент в течение всего месяца. И важно то, что продажи эти мы закроем, когда эксперимент начнется, потому что иначе чисто технического характера сложности начнут возникать. Можно покупать билет на один день. Мы также сделали специальное семейное предложение для 3 человек старше 10 лет. При покупке абонемента все дети у нас до 10 лет проходят бесплатно, то есть с маленькими детьми можно брать билеты только на родителей и приезжать к нам с детьми там время проводить. Вот. Либо приобретать доступ на один день на месте или заранее, если так удобнее.
Так, хорошо. Где будет проходить еще раз сам проект? Сколько туда добираться? Как устроена логистика?
Проект будет проходить близ города Хотьково. Это 45 километров от МКАДа по Ярославскому шоссе. Также туда можно добраться на электричке. Близ деревни Морозово расположено Ротоборское поле. Там же сейчас функционирует этнопарк «Кочевник» на этой же площадке. Именно там будет проходить наш эксперимент в августе месяце. По понедельникам и вторникам, что важно, у проекта будут выходные, так называемые санитарные дни, потому что на всякий случай. Надо же, мало ли, как там все подойдет. Надо было перестраховаться, поэтому решили мы сделать так. Вот. А все остальное время с 30 июля по 29 августа 5 выходных и время со среды по пятницу все будет функционировать, работать, строиться, экспериментироваться и так далее. Приезжайте.
Угу. А сейчас уже абонементы можно покупать, уже как бы процесс запущен. А заканчивается все это в конце июля, да, соответственно, доступ к этому проекту будет закрыт.
К абонементам, да, перед стартом проекта абонементы продаваться перестанут, и останутся только билеты на один день.
Угу. Отлично, но мне кажется, что мы осветили эту тему, рассказали об этом проекте. Очень интересно будет в нем поучаствовать. Спасибо тебе большое. Напоминаем, что ссылку на сайт этого проекта городец.ру мы приложим к описанию этого видео. Ну и в принципе вы можете писать туда и, естественно, нам в комментариях тоже задавать какие-то вопросы. Я думаю, что мы на них ответим. Спасибо тебе большое. Городецкое гульбище, август 1621 года, 30 июля 2021 года. Стартует проект. Всех ждем там. Спасибо всем. Это была программа «Прошлое». Спасибо тебе, Паш. До новых встреч. Пока.
До встречи.